Читаем Шримад Бхагаватам сегодня. Десятую песню. 20 глава. Сезон дождей и осени. 19 текст. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Васушиста Прабху, прочитай, пожалуйста, санскрит. Десять, двадцать, девятнадцать.
Нараджо Гупачанах Сваджо Снараджи Таргавай Ахаматьям Хаситая Свабаса Пурушко Ядха.
Мы прочитаем перевод. Во время сезона дождей облака скрывают луну, не давая ей выглянуть наружу, хотя сами они освещены лунным светом. Так и живое существо, пребывающее в материальном мире, окутано оболочкой ложного эго, которое само при этом освящено сознанием чистой души. Интересный текст сегодня. То есть нас поддерживает Кришна, всю материальную природу поддерживает Кришна, но материальная природа скрывает Кришну. Эту поддерживающую силу скрывает ее. Ну, с определенной целью, конечно. В этом есть также смысл, почему она скрывает Кришну. Есть смысл в том, почему люди отвергают Бога или принимают Бога. Это очень как бы глубинный смысл материального бытия, сокровенный смысл. И Бхагаватам раскрывает именно этот смысл. Самый глубинный, недоступный для анализа ментального или какого-то научного исследования недоступен, за пределами находится. И этот смысл находится в глубине души живого существа, в ее как бы природе. Ну, а говоря точнее, в ее взаимоотношениях с Кришной. Ну, с разными его формами невозможно избежать отношений с Богом, но душа находит здесь свои отношения с материей, как с энергией Бога, но ничего общего не хочет иметь с Богом в материальном мире. То есть она имеет свой независимый мир от Бога, если даже и признает Бога, она все равно живет в своем созданном мире с теми потомками, которые она сама создает, живет в тех домах и поселениях, и городах, которые сама создает, сама порождает новое потомство, сама называет, дает им имена, сама изучает законы природы, то есть она таким образом создает свой, как будто бы, мир, давая свои названия, определения, опираясь на свои ощущения, и кажется, что она живет в каком-то своем отдельном мире от Бога. Так она в иллюзии пребывает. И так она отдаляется постепенно от Бога. Если она сначала полностью поглощена служением Кришне, то в материальном мире она это делает время от времени, как ритуал, как садхана бхакти, скажем, вот, утреннее время, джапа, медитация, чтение Бхагаватам, ну а потом есть свои дела. Но цель сознания Кришны, чтобы душа увлеклась в служение 24 часа в сутки, как в духовном мире. Такова цель движения сознания Кришны. Постепенно вовлекать людей больше, больше, больше. Любого человека можно вовлечь постепенно. Не любого человека можно сразу привлечь к Кришне, именно вот к миссии, к святому имени, но постепенно можно человека привлечь прямо или косвенно к какому-то полезному служению, постепенным образом. Пусть даже жизнь за жизнью, медленно, очень медленно, пройдут тысячи жизней, миллионы жизней, может быть, вся жизнь Брахмы пройдет, но живое существо возвращается к Богу рано или поздно. Но в материальном мире Богу отводится лишь какое-то небольшое время в жизни человека. Остальное он занят своими делами, своими названиями, своими планами, своими созидательными стремлениями, что-то создает. Иногда благодарит Бога или обижается на Бога. И чем дальше он отдаляется в свою деятельность, тем больше он забывает. Даже есть такие моменты жизни, когда человек вообще не вспоминает Бога, вообще не думает об этом. Даже такого понятия не имеет. Итак, мы читаем комментарий Шрилы Прабхупады. Не Шрилы Прабхупады, это комментарии учеников Шрилы Прабхупады. Аналогия, переведенная в данном стихе, очень точна. В сезон дождей луны не видно, так как она скрыта за облаками. Однако сами эти облака сияют, пропуская сквозь себя свет луны. Подобно этому находясь. Однако то сознание, которое демонстрирует ложное эго, на самом деле исходит от души. Вот в чем причина, как бы, силы, в чем сила ложного эго, это аханкары. В том, что аханкары непосредственно связаны с душой. Это самый тонкий элемент материальный, и он представляет из себя некий узел, говорится, материи и духа, вот непосредственный узел. Все остальное является уже проявлением аханкары как таковой, трансформацией. А вот непосредственный контакт души с материей – это аханкара. Вот этот узел, если разрубить, то душа освобождается. И силу аханкары берет непосредственно от души, поэтому самый, ну, труднопреодолимый элемент, непреодолимый практически элемент. Как бы мы ни старались, все равно нам кажется, что я это тело. Теоретически мы лишь только это понимаем. То есть пока это тело есть, нам всегда будет так казаться в силу ложного эго, который присутствует и связывает нас с этим телом. Как трудно выкорчевать дерево, да, из земли. Наверное, это самая сложная работа. Когда мы изучали историю, нам рассказывали об этом, что людям приходилось вот создавать такие поля для посева пшеницы, освобождая их от лесов. Это была самая-самая трудная, непосильная работа. Выкорчевывать лес. Его спиливали сначала, но корни оставались. И вот эта земля, она должна быть освобождена от корней еще. Они очень глубоко там в земле, очень глубоко. И вот их и выжигали, и выкапывали, то есть это был адский труд совершенно. Вот ложное эго, оно в самой как бы глубине находится нашей обусловленности. А материальное тело снаружи. Снаружи мы видим, что оно меняется, как бы меняет там. Волосы растут, и ногти растут, и кожный покров, как бы мы линяем потихоньку, там меняем. Это можно наблюдать и соглашаться, что я не это тело, какая-то разница есть. Но чем глубже мы идем в себя, тем труднее различить душу от тела. Собственно, от ума очень сложно ее отличить. Ум очень сильно, но ум – это проявление аханкары, говорится. Он не сам по себе, сам по себе он чист, он как бы духовен, трансцендентен, энергия Кришны. Но поскольку он является как бы проявлением аханкары, материальный ум, то очень-очень-очень трудно освободиться от этих вот наших впечатлений, мыслей и желаний. И вот вся эта жизнь протекает в уме именно человека, не где-то еще. То, что мы с вами переживаем, это ум. Но в сознании Кришны, мы должны знать, что эти переживания возможны только потому, что душа может переживать. Ум может действовать только потому, что душа может мыслить глубоко. И глаза видят, потому что душа имеет эту способность. Все освещается способностями души. Как облака, они светятся за луной, они светятся, но луны не видно, они скрывают луну, но они этот свет как бы заимствуют у луны. И так это кажется очень красивым под сиянием луны, облака, пейзажи, это полнолуние, можно видеть даже ночью этот мистический свет луны, успокаивающий лунный свет. Но сама луна имеет свое бытие, так же, как и солнце или лунный свет, неважно. Иногда мы говорим так, что вот человек пришел в ИСКОН, получил от Прабхупады знания, от духовного учителя, а потом ушел в Гаудия-мат. Или куда-то на Радха-кунд он пошел, там, ну, дальше оставил это все, он ушел туда. Он обрел это знание, этот свет, это сознание Кришны от Прабхупады, а потом стал говорить, что этого недостаточно, стал скрывать величие Прабхупады. И с этим, со своим светом, он пошел дальше куда-то искать чего-то. Думает, этого достаточно, я достаточно теперь разумен, достаточно развит духовно, могу сам принимать решения. И так он скрывает духовного учителя, как облака скрывают луну, надеясь на это вот сияние, заимствованное от духовного учителя, от Прабхупады. Так тоже случается, когда приходит гордость. Например, когда мы говорим о старых преданных, это же на санга старых преданных. Старый преданный уже все знает. Он наполнен этим сиянием. Но все же нужно понять, что он отличается от сверхдуши. Или отличается от Шрила Прабхупады, от ведущих ачарьев. Никогда не сравняется с своим духовным учителем. Не должен даже думать так. Он должен продолжать задавать вопросы. Он должен победить в себе это вот мнение, ложное мнение о себе. Когда он уже наполнен большими знаниями, сиянием, вот эти как облака, сияющие под луной, тут нужно быть осторожным, продолжать задавать вопросы. Иногда случается так, что старые преданные все знают, а взаимодействовать друг с другом не могут. При этом думают, что они все знают. Это ложное знание, это аханкара. Это все еще сияние аханкары, но очень тонкое. Почти как лунный свет, потому что они уже рассеивают тьму, эти старые преданные. Они хорошо проповедуют, они могут воспевать святые имена, они могут проливать милость Господа Читания. И все же нужно идти дальше. Не нужно думать, что мы достигли совершенства. Никогда мы не должны думать так в материальном мире. Когда мы гордимся этим, мы рискуем снова стать конечной атикари. Что Матья Матикари не позволяет себе таких мыслей. Он сияет, говорится, как солнце, но он не позволяет себе мыслей, что он может сравниться со сверхдушой, и теперь все, не нуждается больше ни в чьих ответах. Он учится даже у дерева, он учится даже у камня. Он повсюду находит наставления духовного учителя. Даже в своих учениках он должен видеть, что это милость духовного учителя, что он продолжает учиться, наставляет своих учеников. Иначе он снова станет конечно тикари, гордым, заносчивым, неприятным преданным. Итак, предложение комментария. Согласно Бхагавад-гите, сознание – это энергия души. Но когда сознание преломляется сквозь оболочку ложного эго, оно принимает форму унылого, грубого материального сознания. И его обладатель не может непосредственно созерцать ни душу, ни Бога. В материальном мире даже великие философы пускаются в туманные рассуждения, когда речь заходит об абсолютной истине. Такие рассуждения напоминают слабый, рассеянный лунный свет, просачивающийся сквозь плотные облака. Вообще, когда люди говорят о Боге, то в этом что-то всегда есть. Какая-то, ну, скрытая сила, так скажем. Да, пытаются, даже, может, не совершенно не говорят. Просто сами вот люди собираются, даже не читая священные книги. Иногда они заговаривают на эти темы, насчет Бога. Ты веришь в Бога? Они спрашивают друг друга об этом. И даже такие беседы, они какой-то лунный свет вот этот вот просачивается. Вот, потому что есть концентрация, некий интерес, некое обращение как бы к Богу косвенное, посредством ума, вот, общения. И какой-то процесс в этом есть, какая-то глубина какая-то проявляется в этом. Это факт. Но все же этого света недостаточно, чтобы человек изменил образ жизни. Недостаточно силы будет, да, чтобы отказаться, скажем, от чего-то дурного и стать лучше. Люди верующие и кающиеся в грехах, они продолжают совершать грехи, и все равно, но очень трудно. Недостаточно света, силы этой. Если бы было бы больше света, больше бы силы, чувств и разума, мы могли бы увидеть, что у нас, мы не нуждаемся в этих всех греховных чувственных наслаждениях, потому что мы уже самодостаточны, как душа. Если, говорит, включить свет, мы вдруг увидим, знаете, что мы, оказывается, живем во дворце, в роскошных апартаментах, у нас огромное количество денег, драгоценностей здесь. У нас есть все, если включается свет, мы видим, что мы очень богаты, мы дети богатого отца, Прабхупада говорил. Кришна обладает всем богатством, мы не нищие, оказывается. Но во тьме, кажется, ну вот во тьме сознания, мы не видим этих богатств, не видим этой личности, не видим, что мы что-то наследуем. Мы видим только, что вот мы как-то страдаем, и нужно выживать. Это тьма, вот такая тьма. Этот мягкий лунный свет, когда люди пытаются что-то придумывать о Боге свое, как-то спекулируют, нерость запутывает, вводит в заблуждение, да, вот это полумрак такой, знаете, неясность все же остается. Когда я разговаривал с одним священником православным в давние времена, он прямо спросил, а почему вы не принимаете христианство, православие, вы же вот в России родились, могли бы принять православие, изучать Евангелие, скажем, и прочее. Я сказал, ну, я не против изучать Евангелие, например, и молиться Иисусу Христу. Но, вот знаете, почему я принял сознание Кришны? Потому что здесь много знаний о Боге, а в христианстве я не нашел столько знаний о Боге. Меня привлекает знание. На что священник сказал, нет, в христианстве, говорит, у нас очень много знаний о Боге, очень много богословов, то есть людей, практикующих, достигших какого-то духовного уровня, они описывали Бога, рассуждали философски. И я подумал, действительно, может, я чего-то не знаю. Я спросил его, расскажите, вот какие описания Бога есть в христианском мире у вас? Он сказал, да, он назвал имя этого философа известного. Он сказал, что Бог – это свет. Так рассуждают философы, говорит, христианские. А материальное существование – это тьма. Тьма. Ну, я подумал, хорошее начало. Аналогично. Действительно, зачем мы принимаем сознание Кришны, правда? Если так хорошо все начинается. Вот так можно и продолжать в том же духе. Свет, тьма, вот философские концепции, ясные совершенно. Никто не будет возражать. Уже вот люди объединятся вокруг двух этих утверждений. Свет, Бог свет, замечательно, солнце, подобно солнцу. Прабхупада то же самое говорил. А вот майя – это тьма, замечательно. Невежество – это тьма. Я просто, знаете, был в восторге. А Бог, он сказал, ни свет и ни тьма. Тут я насторожился. А что же такое может быть, если это не свет и не тьма? Думаю, ничего себе философия, вот я в полном невежестве вообще. Он же за пределами двойственности, значит, свет перечеркивается, и тьма тоже перечеркивается вместе со светом. А что же такое, спросил? Он говорит, это некий таинственный мистический сумрак. То есть смешение света и тьмы, вот этот сумрак мистический, вот это есть Бог. Вот это логическая концепция. Тут я подумал, нет, я лучше буду читать Бхагавад-гиту, конечно. Это как размышление очень интересное, и можно под сумраком много что подразумевать, и долго обсуждать, и спорить, и выкручиваться, и говорить, я имел в виду то, это мистический, это божественный сумрак, это не тьма и не свет. А вот некий сумрак, который писать невозможно, и так далее, опять все вот это вот невозможно, очиньте, 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 остальное все очиньте, все. Вот, ну. Вот такие есть представления. Но они интересны, как логические, да, выводы, что вот, что же это за сумрак такой. Вот, но Бог не постигается таким образом, говорится в Ведах, логическим путем невозможно вот так вычислить его, усреднили, да, и все, и получили Бога. Вообще никак не постигается, вообще никак не постигается. Только когда он сам себя раскрывает, человек может иметь представление, сам себя раскрывает. То есть, чтобы Бог раскрыл себя перед каким-то человеком, перед человеком он не, на Райана не говорит с человеком. Он не общается на человеческом уровне чувств и менталитета, исследований или экспериментов, или просто какой-то болтовни, или праздных вопросов. Нет, сначала он должен одухотворить свои чувства, то есть сначала он должен получить от Бога чувства и разум необходимый, будхи, которым он будет воспринимать. То есть воспринимать он должен какой-то инструмент иметь восприятие. Материальное тело – это не тот инструмент вообще, поэтому Бог не разговаривает с человеком на этом уровне. Поэтому сначала нужно одухотворить, очистить свои чувства. И затем Бог может раскрыться перед человеком, если и он это пожелает, говорится. Только когда он пожелает. И вот Прабхупада говорит, что много-много рождений душа может пройти, миллионы воплощений, прежде чем столкнется с чистым преданным, который может ей передать вот этот разум, вот это восприятие, дать ему почувствовать Бога. Очень редко, исключительно редко случаются такие вещи в материальном мире, что кто-то встречает чистого преданного и воспринимает то, что он говорит вообще. Или то, что он чувствует, то, что он думает. А тогда ученики спросили Шрилу Прабхупаду, а почему, если эта милость беспричинная, если Кришна на всех проливает беспричинную милость, то почему один получает возможность общаться с чистым преданным, а другой человек не получает такой возможности? Но даже когда общается, он может не понять и уйти. Побыть какое-то время просто потому, что как-то хорошо стало, облегчение какое-то почувствовал человек, а потом уходит. Почему не все получают эту милость одинаково? Почему кто-то больше, кто-то меньше получает эту милость? Ну, Прабхупада стал говорить, что ну, есть сукрити еще. У человека есть запас благочестивой деятельности, и вот тогда ему легче воспринять эту милость. У кого-то нет сукрити, недостаточно или вообще отсутствует сукрити. То есть неосознанный благочестивый запас благочестия, то есть какой-то, да? То есть нужно же делать много добрых дел сделать, прежде чем человек получит возможность. Ну вот сукрити. Но ученик снова сказал, Прабхупада, но если милость беспричинная, то при чем тут сукрити? Она же просто дается, невзирая ни на что. Прабхупада снова стал объяснять что-то подобное, но вопрос продолжался тот же самый. Милость-то беспричинная, значит, не должно быть никакой причины. Итак, ответа как будто бы не должно быть, правда, на этот вопрос. Но Прабхупада ответил. Сейчас вы удивитесь, как он ответил. Попадайте все со стульев. И мы даже будем вынуждены прервать лекцию на какое-то время, потому что невозможно будет дальше говорить об этом. Прабхупада сказал, хотя это секретная информация, но только для Екатеринбурга, для очень старых преданных. Очень-очень-очень. Потому что молодые могут не понять и расстроиться. Но старые поймут и не расстроятся. Он сказал... В конечном итоге, говорит, Кришна сам себя выбирает преданного. Это может быть наше вот суждение, наше усилие, но в конечном итоге он это решает. Вот в чем проблема. Кришна – это большая проблема. Вот я хочу стать чистым преданным. Кришна вот говорит, ну нет пока еще. Нет, я пока не согласен с тобой. Майя мне доложила, что у тебя куча анард, что у тебя желание еще не прочное. Ты вот придешь, посмотришь на меня, скажешь какие-то плохие слова, да и уйдешь потом. А я хочу, чтобы ты вернулся ко мне по-настоящему. И так вот, с этой точки зрения, непостижимый процесс, потому что именно Кришна знает все эти тонкие, тончайшие вещи, знает дживу. Он может войти внутрь этой дживы, в этой самой маленькой духовной частичке и знать все. Поэтому, ну, в этом случае, конечно, ну, вот такая у нас ситуация с вами. Кришна решает, конечно, мы практикуем, практикуем, а все остальное зависит от Кришны. И вот тут возникает вопрос у некоторых, а вдруг Кришна решит вообще нас никогда не освободить? Но все равно мы будем надеяться. Вот это означает преданное служение. Если даже нам кто-то передаст от Кришны, я тебя никогда не освобожу вообще. Вот ты такой негодяй, вот, ну никогда тебя. И мы все равно будем должны надеяться. И тогда Кришна скажет, ну вот это похоже преданное. Кришна не сможет такие вещи терпеть. У него сердце очень нежное. Если мы на самом деле так будем решительно настроены, да, вот я негодяй, я недостоин. Кришна, я все равно твой слуга вечный, все равно. Мне не важно, вот какой я плохой или хороший, какой угодно, но я все равно твой слуга, Кришна. Я все равно вот буду вот стараться делать что-то, как у меня получается. У меня, конечно, плохо все получается, я негодяй, но негодяй-то и твой все равно. Я все равно твой слуга. Но у Кришны будет тогда проблема, правда? Скажешь, что же с ним делать? Вот прицепился. Вот никуда не годится, но вот так прицепился, вот трудно от него избавиться, правда? Я вспоминаю попрошаек в Индии, от них очень трудно избавиться. В конце концов, вы просто должны уступить, потому что это невозможно. А сначала вы говорите решительно, нет, вот так, не хочу тебе дать ничего. Второй раз вы еще более решительны, вы даже можете его толкнуть, но он еще смиреннее становится, еще смиреннее, вы не знаете, что делать, вы обезоруживаетесь, в конце концов начинаете думать, хорошо, жалко что ли, вот возьми. Возьми, получи то, что ты хочешь. Но это может быть материальный пример, он имеет кучу недостатков. Кришна не такой плохой, как сейчас его описал. Он гораздо, гораздо лучше, он неописуемо лучше, чем мы сейчас можем представить себе. Он, конечно, очень добрый. И все, что он с нами делает, это, конечно, из его великой доброты. Даже когда отказывает нам. За этим есть какая-то очень благая цель. Поэтому при всех обстоятельствах Кришне нужно доверять. Но аханкара, она, вот видите, сбивает нас с толку, она, подобно лунному свету, привлекает нас к себе, к этому настроению «Я, Кришна, я наслаждающийся, я господин, я решаю сам все, вот я решил стать преданным, все, Харибол». Но нет, это Кришна решает, стану я преданным или стану преданным. Кто-то говорит, я ухожу из сознания Кришны, но знаете, это не он решает. Это Кришна его устраняет из сознания Кришны, из движения. Конечное слово за Кришной. И куда он пошлет такого человека? Вне сознания Кришны, а может быть оставит в сознании Кришны, если он не хочет. Да, есть такие примеры, прямо говорит, все, я в Исконе больше не могу. И все равно продолжаю служить. Говорит, я не понимаю, как это происходит. И все равно продолжаю служить. А другие говорят, вроде ничего, неплохо, но я пошел. И уходит. Кришна такой. Конечное решение за ним, поэтому если мы с вами в Исконе, в сознании Кришны, в миссии Прабхупады, в миссии Господа Чайтаньи, значит, Кришна решил что-то, решение какое-то принял по поводу нас. Он уже дает нам эту беспричинную милость. Ну, ее просто нужно оценить. Нам еще эта короткая жизнь нужна, чтобы оценить эту милость. Насколько цена эта милость, насколько она могущественна, насколько это редко. Насколько глубока эта милость Господа Чайтаньи. За эту короткую жизнь мы пытаемся именно понять вот глубину этой милости, но мы получили ее уже с самого начала. И тот, кто осознает глубину этой милости, вот изучая Священные Писания, воспевая святые имена, тот осознает глубоко, ну, считает этот человек все, он спасен. Именно эта глубина осознания. Он будет так благодарен Господу Чайтаньи, будет так благодарен Шриле Прабхупаде, так благодарен своему духовному учителю, что говорит, все, я навечно слуга. Не меньше. Я никогда не расплачусь за такую милость. Нет платы за такую милость. Я вечный слуга. И Кришна может с этим согласиться, если мы искренне к этому приходим. Если Кришна соглашается, нам не нужно больше делать усилий, чтобы стать вечным слугой. Это станет для нас естественной позицией. Я и есть вечный слуга Кришны. А кто я еще? Мне нет другого представления о себе. Нет просто другого. Нет, не с чем сравнить. Это называется сознание Кришны уже. Ну, в полной степени развитое сознание Кришны. Мы при всех обстоятельствах слуги Кришны, конечно. Но вот из этого лунного сияния Аханкары мы попали в двойственность. Тут у нас много господ появилось в этом мире. И преданные общаются для того, чтобы избавиться от этого чувства желания господствовать, друг над другом доминировать. Они ссорятся, но Кришна все равно держит вместе нас, и мы продолжаем служить и общаться. И зачем так? Болезненно. Нет, это не болезненно, нет, нет. Если освободиться от аханкары, это не болезненно. Это экстатично. И Господь Чайтанья дал нам экстаз, несмотря на присутствие аханкары, Он дал нам экстаз воспевания киртанов. Тут уж все приходят. И приятели, и неприятели, так сказать. Все приходят, как в одной семье. Вот. И те, кто ссорятся, и те, кто не ссорятся. И все в экстазе танцуют и поют. Итак. В материальной жизни, продолжение комментария, наше ложное эго всегда полно надежд и энтузиазма. Может даже показаться, что человек очень ясно сознает материальную реальность. Такое сознание побуждает человека продолжать материальное существование. Однако на самом деле все, что мы ощущаем, это лишь тусклое отражение нашего изначального чистого сознания, сознания Кришны, позволяющего непосредственно воспринимать душу и Бога. Не сознавая, что ложное эго просто притупляет наше подлинное духовное сознание, света и блаженства, мы впадаем в заблуждение и решаем, что знание и счастье – атрибуты сознания материального. Это мнение столь же ошибочно, как представление о том, будто сияющие облака освещают ночное небо. Я занимаюсь иногда живописью, поэтому приведу пример из живописи. Мы берем просто краски, материал, ну, холсты там или бумагу, неважно, просто набор красок какой-то. Мне сейчас часто дарят, посылают краски, думают, что я постоянно нарисую, и красок мне не хватает. И у меня уже есть маленький магазин художественных товаров. Скоро буду распространять и разбогатею, наконец. Ну вот, вы берете краски, просто краски, это обычный материал. Ну, краска, она вызывает восхищение только у художника. О, желтый такой, или там желтый другой, или вот сиена там жженая, или умбра. Такая-то и сажа газовая, это белила цинковая, это белила титановая. Это они, знаете, соображают в этих тонкостях. Они могут сказать, о, ценная краска, цирулем дорогая, да. Ну, обычный человек посмотрит, ну, просто краска и все. Но художник видит эту краску уже как будто в применении. А, вот это можно создать, знаете, такое пространство холодных оттенков при помощи вот таких вот красок, вот редких, вот можно такие сочетания тончайшие. Вот он уже видит образ какой-то. И он создает этот образ из красок. И вот скажите, чем мы восхищаемся, когда видим картину? Красками? Нет, красками мы не восхищаемся. Вот вам набор красок, восхищайте, пожалуйста. Вот вам цирулин, вот ультрамарин, вот белила, в воображении все смешиваете там. И восхищаетесь там небесными оттенками, там чем угодно. Нет, мы восхищаемся не красками. Впечатление. А впечатление исходит от художника, от живого существа. Также и вся материальная природа, которую мы наделяем красотой какой-то, на самом деле мы видим художника. Это просто материальные элементы. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Тут нечему восхищаться. Восхищаемся это мы уже творением, а не элементами. Элементы нас особенно не привлекают. А вот творение, да, удивительно. Но так можем как бы вот за пределами Аханкары вот почувствовать то блаженство. Если мы в сознании Кришны чувствуем блаженство воспевания, это блаженство, как лунный свет, отражается, распространяется на те предметы, которые мы воспринимаем, видим, и как бы окрашивает их в счастье. Вдруг мы видим, что мы не такие уж и плохие, оказывается, когда мы в экстазе. И все вокруг тоже красиво выглядит. И в квартире стало как-то чище после киртана, смотрите, можно жить дальше. Вот только что все надоело, эти обои, это все одно и то же, это вот рутина. А тут попели киртан, раз, и все как будто обновилось, да? Нет, квартира не обновилась. Обновилось ваше сознание. Оно углубилось. Оно глубже стало, ближе к ананде, к блаженству, к знанию. И вы все видите по-другому, начинаете, в конце концов, увидите Кришну, говорится. В этом материальном мире увидите Творца. Майя не сможет скрыть его, если вы обладаете сознанием Кришны. И все же она отражает какие-то энергии Кришны, да, какие-то достояния Кришны. Это Майя отражает, и ложное эго нас вводит в заблуждение. Ой, какая Майя прекрасная. Какая красивая мебель, какой красивый дом. Я говорю, какой красивый человек. Нет, 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 это правильно. Но мы должны не забывать об этом. Эта красота заимствована от Кришны. Как лунный свет заимствуется облаками, потом облака светятся. Выключите луну, и облака не будут светиться. Если нет сознания Кришны, мы не увидим этой красоты. Мы даже можем стать убийцами в этом мире. Представьте себе. Створить злодеяние можем. Вообще не понимать такие вещи. На самом деле небо освещается луной, а облака лишь заволакивают ее и делают ее свет тусклым. Облака кажутся светящимися лишь потому, что пропускают сквозь себя лунный свет. Подобно этому, временами материальное сознание также кажется ясным и исполненным блаженства, так как сквозь него просачивается изначально ясное и исполненное счастье сознания, которое излучает душа. Глубоко поняв эту блестящую аналогию, мы сможем легко обрести возвышенное сознание Кришны. Вот вопрос как бы глубины осознания. Вот мы с вами развиваем это сознание Кришны, чтобы глубже понимать. И как же мы с вами практически будем развивать это сознание Кришны? Каждый день в материальном мире мы будем сталкиваться с вами с двойственностью. Каждый Божий день. Как только мы обратим внимание на материальную природу, окружающих людей, какую-то деятельность, мы сразу столкнемся с двойственностью. Что-то плохое, что-то хорошее. Что-то нам сейчас нужно, что-то нам не нужно. Что-то нам приятно, что-то нам неприятно. Постоянно восприятие двойственности. Чувства так воспринимают. Это их природа. И потом будем называть эту двойственность с вами, что это хорошо, а это плохо. А вот это очень плохо, мы скажем где-то. А это очень хорошо. Вы знаете, вот это очень обидно, то, что вы говорите и делаете. А это несправедливо. А вот так надо делать все. И вот мы будем так с вами жить. Это будет происходить в нашем уме. И все эти мысли, вся эта двойственность будет скрывать нашу духовную природу. Все эти накопленный опыт приятных и неприятных ощущений и выводов, и названий будет скрывать сознание Кришны. Поэтому мы повторяем мантру. Для чего? Чтобы освободиться от этих впечатлений. Вы обижены? Повторяйте мантру. Если вы на самом деле внимательно повторяете мантру, вы должны превзойти обиду. Вот так вы продвигаете сознание Кришны. Должны превзойти свои негативные мысли или желание критиковать кого-то, или завидовать. Что делать? Мантру повторяй. Вот оно, имя есть. Кришна у тебя есть. Тебе гуру дал Кришну проповедь. Вот тебе Кришна, бери святое имя. Все, все, и все решается теперь. И если ты будешь внимательно это делать, целенаправленно, Ты превзойдешь все эти вот покрытия аханкары, такие как склонность обманывать, лгать, завидовать, вожделение, жадность, любые вещи. Вот эти обиды, думать, что со мной несправедливо поступили, как все в материальном мире несправедливо, отказываюсь тут жить и так далее. Нет, все это надо победить, это все в уме происходит, это нужно победить сознанием Кришны. За всеми этими вещами плохими и хорошими, за всеми есть та луна, светит та луна, которая является для нас абсолютным благом, Кришна. Даже через плохие вещи мы получаем благо в сознании Кришны. Так называем плохие вещи. Это чередуется. Если приходит что-то плохое, хорошее, плохое, хорошее, не ждите, что остановится на хорошем. И все, и зафиксируется навсегда. Вы должны себе сказать «и так далее». Сегодня все хорошо? Должны сказать себе «и так далее». Сегодня все плохо? Должны себе сказать «и так далее». Хорошо, плохо и так далее. Это все будет чередоваться вечно в этом мире. Это материальный мир. Это те самые облака, то облачно, то дождливо, то ясная погода, то снова заволакивает. И так далее, и так далее, и так далее. Плохая погода и так далее. Хорошая и так далее. И все, тут мы должны успокоиться. За этим плохим и хорошим есть некая высшая сила. Высшая означает самая лучшая сила. Желающая блага всем живым существам, поддерживающая все миры, дающая нам все исполняющие желания и прочее, прочее, прочее. И вот мы с этой двойственности, с этого под облаками должны подняться над облаками. Вот мы должны подниматься таким путем, повторяя Хари Кришна мантру, освобождаясь от критики, от сомнений, от обид, от всего негативного, депрессивного, подниматься туда, в этот вот позитивный мир, безоблачный, духовный мир. Такая концентрация называется в Бхагавадгите самадхи, состояние глубокого счастья, непревзойденного счастья. Такого в материальном мире не бывает. Это сосредоточение ума на Всевышнем, всего лишь навсего. А для того, чтобы сосредоточиться на нем, нужно понять, насколько он хорош. На плохом мы не будем долго сосредотачиваться. Он абсолютно хорош. Во всех отношениях хорош, беспредельно хорош. Вот мы с вами обсудили один стих из 10 песни Шримад Бхагаватам, 20 глава, сезон дождей и осень. Это аллегория, красивая аллегория, которая описывает тонкости сознания Кришны. Текст 19 был. Пожалуйста, можно теперь дополнения, комментарии, вопросы.
Дорогие преданные, пожалуйста, поднимайте руку, кто хочет задать вопросы. И сегодня нас попросили чередовать вопросы из комнат и из онлайна. Вот, вижу первую руку. Матушча Махаладини с Чай Гауранга Прабу. Давайте.
У меня такой вопрос, что мы, ну как, вот наш ум — это анирудха, да? Разум Прадьюмна, розенега Аханкар. То есть из этого чатур-юху, как применить вот это знание, и вообще его надо ли развивать знание о чатур-юхе, и как его применить потом вот в практике преданного служения, ну практически? Но чем оно вот нам помогает? Вот.
Это может очень хорошо объяснить Васушеста Прабху. Что я даже забываю иногда опять про четыре. Мне нужно напрячь память, снова вспомнить эти функции. А Волшебство Прабху, у него это устойчивое знание. Вот он на этом, скажем, может диссертацию написать запросто. Давайте послушаем его. Как можно применить вот четырувьюху практически для старых преданных, для самых старых преданных.
В том-то и дело, что я уже тут наговорил, видите, у людей вопросы. Надо что-то попроще как раз. Вопрос на упрощение.
Ну, напомни мне еще раз, давай. Васудева, Прадьюмна, Санкаршана. Нет, Санкаршана, Васудева.
Васудева – это сознание, да, вот это сознание, которое оскверненное, да, но еще исходит от души, то есть оно еще сияет.
Uh-huh.
Вот санкарша – это уже аханкара, да, вот когда это сознание из аханкару просвечивается, вот тогда прадьюмна, вот этот разум, я не рудха, ум, и вот начинается вся эта двойственность. Ну и как бы есть метод, и он вроде бы авторитетный, Бхагава там дает его, что мы можем раскручивать в обратном направлении. То есть мы вписываемся, так сказать, в четурьюху, можем освободиться от двойственности. Вот, и апогей – это вот чита, это вот это сознание, которое вне ложного эго, оно может отстраняться от ложного эго. Ну вот, и тогда мы осознаем, что так Кришну не возьмешь, как вы сегодня говорили. То есть на уровне читы открывается, что вот с Кришной вот этого недостаточно. Привет. Четырьюха не поможет.
Вот, сейчас охладение тебе ответ. Четырьюха нам не поможет. Вот. Нам нужно имя Кришны. Вот. Почему повторяем имя Кришны? Это как раз для самых глупых людей. Это сказал Господь Чайтанья Махапрабху. И Шрила Прабхупада также в комментарии говорит, что Хари Кришна Мантра для мошенников предназначена, которые вообще ничего не смыслят в ведической литературе и культуре. Ну, для Кали-Юги дается. Но это самое-самое могущественное средство и самое как бы чистое, да, вот, ну, как сказать, никаких строгих правил нет вообще. Имя Кришны даже не требует инициации, говорится, для повторения этой мантры. Описывается читание Чайтанья. Если мы повторяем Прадьюмна Нирута Санкаршана и так далее, нам нужно иметь квалификацию, конечно, поэтому ты и спрашиваешь. Это трудно понять для нас, может быть, да, вот это еще разнообразие все вот этих божественных энергий, ступеней, как это все для дживы, да, для одной дживы, вот такие есть экспансии еще, чтобы создать эти возможности для наслаждения материальным миром и дать ей путь обратно к освобождению, там, ну, то есть это нужно нам напрячь немножко мозги какие-то и так далее. А может быть, даже не нужно напрягать мозги кому-то, просто Хари Кришна повторять и все. И в экстазе пребывать при этом. Вот. Поэтому для каких-то хороших вещей, аналитических, скажем, в практике это хорошо, потому что ум тоже должен быть занят. И, естественно, мы философию глубже и глубже понимаем, кто такой, скажем, Санкаршина, Маха Санкаршина. В материальном мире это аханкара, да, источник аханкары, энергия. А в духовном мире это Баларама. И это, вот давайте вот это вот поймем. Я думаю, что вот отношения Баларамы и Кришны, они полностью разрушают аханкару, если мы сможем понять эти отношения. Потому что сам по себе Кришна, он невелик. Знаете об этом? Он человекоподобную форму имеет. Он небольшого размера. А вот его экспансии там невероятно, невероятно, сколько экспансий, сколько энергии, вот из такой вот формы, казалось бы, да, небольшой сладкой формы, с которой можно дружить, там влюбляться можно в него, или нянчить на руках и так далее, как Ешода делает. А первая экспансия, именно Баларама Санкаршина, Маха Санкаршина, а что это такое? Это его личная экспансия, это он сам. Но эта экспансия, этот Кришна, этот в форме Баларамы, он безграничен. Он уже безграничен, смотрите. Это все пространства паравьёма, это все пространства материального мира, это все живые существа, это все поддерживающие силы, это все входит туда. Но суть в чем? Не в этом. А тогда кто же такой Кришна? Баларама-то больше. И зачем тогда Кришна? А дело в том, что Баларама думает одну вещь только. Он думает, я его слуга. Это он все делает для Кришны. Когда мы сможем понять эти отношения, мы освободимся от аханкары. А затем уже идут вот эти Васудева, Санкаршина, Анирудха, Прадьюмна. Это уже для других творений, для других уже вещей. И если там Маха Санкаршина в духовном мире, то в материальном мире Санкаршина. Это форма змея также, Шеши есть, Санкаршина, да, он безграничный, поддерживающий все эти вот миры. И потом идут трансформации от этих четырех экспансий, и все постепенно мы вот видим вот это творение уже, это трансформированная вещь, но держится все на этих четырех столпах как бы. Это для нашего понимания, в каком мире мы живем, как бы, и где тут Кришна. Можно много имен называть, много как бы его ипостасей есть в материальном мире, много аватаров, их бесконечное множество. Мы это изучаем, чтобы иметь некое представление о его могуществе, славе, и чтобы мы святое имя воспевали с этим пониманием славы Кришны, могущества Кришны. Чтобы мы не забывали, что он не простой, не обычный человек. Что мы можем привыкнуть, что двурукая форма, и это просто человеческая форма, как бы, нет, 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 смотрите, сколько всего там, какие энергии, могущественные, безграничные силы, божественные. Вот это практическое применение философии, да, для нашего сознания. Сагра Махарадж, мои поклоны, Харибол.
Мои поклоны, Чиданчан Чарамбрабу, рад вас видеть. Спасибо большое, очень интересная лекция. Вначале вы говорили о своей беседе со священником, и то, что основное понимание Бога – это Ачинтия. Мы были в Индонезии, по проекту взаимодействия разных религиозных организаций. И очень интересно было, что в какой-то момент в истории Индонезии они решили, что у них должно быть в стране, должна быть в стране вера в единого Бога. Вот. И они начали регистрировать организации монотеистические, которые верили в одного Бога. Вот. Языческие, политеистические организации они как бы не принимали за религию официально. И очень интересно было, что индуизм начал попадать в политеизм, потому что они верили в раз, то в нежу, то в кого. Вот. И индусы в Индонезии, они постоянно соперничали, сражались друг с другом. Но когда над ними нависла угроза того, что их вообще всех закроют, как язычников, они объединились в панике, начали обсуждать, что же делать, что мы должны показать, что мы же внутри понимаем, что Бог один, а внешне мы вроде поклоняемся разным богам. Кто же у нас Бог? И они сидели, судили, рядили, и после долгих обсуждений пришли к выводу, что Бог – это Ачинтия. Вот у нас есть Верховный Господь, которому мы все поклоняемся, и зовут его Ачинтия. И это уникальное индонезийское проявление такое, что вот в индуизме, в индонезийском, Верховный Господь – это Ачинтия.
Ну, это уже шаг вперед какой-то, да.
Его даже рисуют, то есть как бы так интересно, что вот не мужчина, не женщина, что-то среднее.
Потрясающе.
Но у меня вопрос, что вы говорили с этим священником, а вы у него не спросили, есть ли личностное описание Бога в христианстве, потому что я слышал, что какие-то есть, и вроде бы они даже связаны с ведической концепцией.
Вот я его тогда не спросил, того священника, а вообще такие вопросы мы как-то обсуждали, но в Ветхом Завете мы там можем найти какие-то описания. Это песни Давида, по-моему, или песни Соломона. Там, где он говорит, мой Господь, бел и румян, златовлас, он описывает даже там форму, да, привлекательную. Но не научным образом, это больше как бы аллегорически, поэтически воспринимается, не философская форма, да, какая-то, которую можно связать со стихиями там природы или с какими-то духовными там проявлениями, эманациями, нет этого. А вот чисто поэтическая форма изложения там исходит. Душа там сравнивается с юной красивой девушкой целомудренной. Вот такие сравнения там даются, на любовь намекается там. Вот такие материальные даются сравнения, чтобы намекнуть на любовь, что он привлекательный, прекрасный, белый румян, златовлас, то есть вот такая красота. А душа это юная такая девушка целомудренная. Вот такие есть моменты. Но их трудно признать какими-то научными, да, больше вот такая форма аллегорий. А нас-то сейчас интересуют научные какие-то аргументы, мы же люди такого сейчас склада. Поэтому там больше на фантазию, да, вот пробуждает фантазию какую-то свою собственную, поэтическую. А нам нужна философская основа, санхья сейчас. Вот люди интересуются санхьей. Когда мы рассказываем санхью, интерес большой у людей. Им интересно. Вот. Больше не слышал ничего вот, о личном, да, правда.
Понятно, спасибо. Я еще слышал от одного священника, что Иоанн Златоуст прославлял Кришну как Верховного Господа, но, к сожалению, ну вот в открытом доступе в интернете навряд ли. Ну, то есть я не нашел никаких таких ссылок на Иоанна Златоуста. И навряд ли они появятся когда-нибудь, если кто-то, если даже кто-то выложит, сразу их уберут. Вот. Но вот было бы интересно, вы не встречали, никогда не слышали про это.
Даже в русских ведах есть Кришин. Кришин есть даже в русских ведах. Но, конечно, это все скрывается тщательно. Традиции следят за этим, чтобы не смешивать, не сбивать с толку своих последователей. Потому что они не могут это связать, сами объяснить как-то. Пока не могут. Поэтому они очень боятся таких противоречий. Вот. Они иногда собирают собрания закрытые, чтобы вот как-то скрыть какие-то вещи, чтобы пасту свою удержать, религию как-то сохранить, и ради этого идут на все. Потому что не знают, как связать и правду. Вот, скажем, Кришну, там, Иисуса Христа, как связать эти вещи, непонятно. Мы же тоже не знаем, как это связать. На материальном уровне это не связывается. Вот, поэтому как бы все конфессии, они существуют, они нужны, поскольку это разные гуны, такова материальная природа, она из разных гун состоит, потому что должны быть разные процессы, понятное дело. Но дух вот этот, единый дух установить можно постепенно. Дух служения, да, если все последуют своей религии, мир изменится в тот же день, говорится. Просто все последуют своей религии, не надо объединять религии по-другому. Вот. Просто следовать своей религии, людей нужно тоже вдохновлять. И тогда и Кришна не будет их беспокоить, и Христос не будет беспокоить, и Аллах не будет беспокоить. Нормально будет.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо за вопросы, дорогие преданные. Прочитаю сейчас вопросы из онлайна. Первый вопрос. Получается, ум изначально нематериален, он таков из-за влияния ложного эго? И что значит ум как проявление Кришны?
Анирудха, да, это божество ума, источник как бы его изначально, Анирудха. Любая энергия изначально духовна, источник духовен всех энергий, поэтому все на самом деле духовно, Прабхупада говорит. Но через аханкару происходит трансформация. То, что мы называем материей, это просто невежество. В человеке это проявляется как самомнение ложное, а в других вещах проявляется, которые ниже эволюционно, ну, как бездумное существование под влиянием чувств, допустим, по побуждению чувств, инстинктов. Где-то проявляется как мертвая материя, которая вообще не обладает ни чувствами, ни сознанием. Вот оно, невежество очевидное, да? Берем кусок земли и говорим, вот невежество. Это человеку нужно еще понять, да, что это мы о невежестве говорим. Говорит, ну это просто земля. Ну а как это невежество? А потому что изначально это все живое. Изначально это все духовное. И тогда, когда он понимает, что изначально есть духовный источник, тогда понятно, что вот это комок земли, это невежество. Он не проявляет сознание, чувств, восприятия, ответа. Нет. Вот это мы называем невежеством. В человеке это проявляется как ложное самомнение, аханкара. Я хочу быть лучше, чем есть на самом деле. То есть я хочу себя представлять гораздо лучше, чем я есть на самом деле. Это аханкара. Вот. А изначально все духовно. И ум, который связан с Кришной, он же духовен. Он становится как бы проводником в духовный мир. Но вот сейчас, смотрите, ум – это я. Вот сейчас каждый может сказать, что я себя отождествляю с умом. Хорошо. Ну, может, преданные не очень себя отождествляют с умом, но многие еще отождествляют с умом. И тогда мы должны действовать под диктовку ума, который вот нас направляет на чувственное наслаждение. Это функция материальная. Вот это материальный ум. А что такое духовный ум? Тот же самый ум, но он уже действует по-другому. Он становится вашим проводником духовных желаний. Я хочу Кришне, и он вас берет за руку и ведет туда. Вот это называется духовный ум. При помощи ума вы можете продвигаться в сознании Кришны. При помощи ума. То есть сама же материальная энергия предоставляет нам возможность освобождения. Почему? Потому что ум гуна-благости. А гуна-благости дает возможность освобождения. Пожалуйста. Невежество сбивает с толку, раджас связывает, а сатва освобождает. А это ум. Он просто вас берет за руку и ведет. Он знает, куда идти. Это духовный ум. А материальный ум ведет в обратную сторону, к объектам чувственного наслаждения. И все, во власть как бы раджаса и тамаса. Ну, примерный ответ такой.
Спасибо большое, Гуру Махарадж. И еще один вопрос из онлайна. Почему, прослушав огромное количество лекций, прочитав кипу книг и наполнив сосуд своего мозга до предела, у преданного так и не загорается сердце жить миссией искон? Чего не достает такому садхаке?
Поведение. Это хорошая гьяна, то, что описали. Это хорошая гьяна, это здорово. Что человек прочитал много книг, семинары прослушивал, то есть он много усилий совершал и получил гьяну. Но гьяна есть недостаток один. Гьяна не понимает вайшнавского поведения. Поведение преданных не понимает. Поэтому им трудно оставаться в исконе. Они больше склонны к уединению. Преданный, говорится, чистый преданный, если он мягкий, как лотос, как роза, и жесткий, как молния, одновременно, то и другое в нем. Для гьяни это неприемлемо. Если его концепцию не разделяют, он глубоко страдает. Он правильно рассуждает, но если его концепцию кто-то не разделяет, и он сильно страдает. Почему преданный так ко мне относится, он говорит. Тут нужно понять, почему преданный так относится. Нужно понять поведение преданного. Вот это может только увидеть именно преданный. Поведение преданного может оценить правильно только преданный. Гьяни нет, не сможет.
Спасибо, Гуру Махарадж. Читание Сева Прабу задает вопрос. Примите мои смиренные поклоны. Харе Кришна. Можно ли ученику развивать с духовным учителем близкие отношения? И что значит близкие отношения с духовным учителем?
А это хороший вопрос. Да, нужно развивать близкие отношения. Именно духовные. Они могут быть материальные отношения близкие с духовным учителем. В принципе, это духовный учитель. Если мы хотим именно развивать отношения с духовным учителем, не просто с человеком под названием гуру, а с духовным учителем, это должны быть очень глубокие отношения. Их нужно углублять, им нужно их изучать, нужно сделать их очень-очень близкими, но духовными. И что это означает, и вопрос, да? Что означает? Я бы хотел, чтобы преданные как-то поделились своим опытом все, что кто думает из старых преданных, что же это означает? Близкие духовные отношения с духовным учителем. Кто хотел бы сказать? Можно всем как-то поучаствовать.
Читань Чандра, я хочу сказать ратновать.
Вижу.
Харе Кришна.
Харе Бол.
Это значит, я... Да, мои поклоны, пожалуйста, примите. Сагра Махарадж тоже примите, и все преданные. Это значит, я не манипулирую духовным учителем. И у меня одно единственное желание — доставить учителю удовольствие. То есть я... Слуга, это господин, он как объект моего служения, и у меня нет желания от него что-то получать, а желание доставлять ему удовольствие, чтобы он был доволен, это смысл моей жизни. Вот, пожалуйста, можно рядом быть с духовным учителем, и, как говорится, и больше ничего не надо.
Здорово, а что там готовишь?
Ну, если мы что-то хотим от духовного учителя... Сладости для божеств.
Вот, видишь, это вот твои сокровенные отношения с духовным учителем.
Время, Да, время Чайтанья Чаритамриты Прабху так быстро летит, и пока посидишь там, послушаешь, вчера вечером, и поэтому я уже слушаю и что-то делаю, потому что, ну да, очень быстро все летит.
Замечательно просто.
Ну, если нравится, жить духовно лучше, ну что же еще, ну что, вот она и сокровенная, хоть он рядом, хоть он далеко, хоть он близко, ну нету ничего, это смысл жизни, доставить удовольствие духовному учителю. И мне кажется, даже если он далеко, он не может быть далеко, потому что он все время рядом. Его наставление — это единственное, чем живет ученик. Но это все.
Ну что ж, здорово.
Нет никаких спекуляций.
Здорово, здорово.
Да, я тоже так думаю.
Кто еще? Добавляйте.
Можно я скажу? Да. То есть... Ну, так как у меня, ну, таких вот внешних близких отношений, то есть я очень редко вижу своего духовного учителя, ну, то есть я пытаюсь понять, что все, что вокруг меня происходит, это духовный учитель со мной говорит, ну, то есть это все для моего обучения, ну, то есть через преданных, через ситуацию. Вот. Духовный учитель, он, ну, как бы увидеть духовного учителя во всем.
Кто еще хочет сказать?
Можно сказать, Хари Кришна. Чайтанья Чаритамрита Прабху, это очень поканата. Я бы хотела сказать так, что я заметила, когда я спрашивала у Гуру Махараджа, что я могу сделать вот в такой-то ситуации. И он мне говорил конкретно. И когда я это выполняла, он был очень доволен. То есть я относилась очень серьезно к наставлениям, и когда я делала это в сотрудничестве, он также говорил. Он, помню, однажды сказал, у тебя там так много друзей, это очень хорошо. То есть вот он... Я не помню, однажды мы собрали пожертвования какие-то, я ему целую пачку подала, и говорю, Гуру Махарадж, это от всех. Он так обрадовался, говорит, спасибо большое. То есть вот он это еще любит очень.
Я могу дополнить чуть-чуть, а потом можно продолжить. Найти какие-то сравнения, да, из того, что я сейчас слышал от преданных, у которых есть глубоко в сердце реализация отношений с духовным учителем. Я бы сейчас сравнил, да, эти отношения с, например, такой пример, когда вы летите в самолете и вы доверяете пилоту. Поэтому вы спокойно находитесь в самолете. Я считаю, что это очень близкие отношения, если вы имеете такую веру в духовного учителя. Представьте, если вы сомневаетесь в пилоте, да, в команде там, летчиков, и вам нужно лететь. Вы не можете быть спокойны, вы не можете как бы себя чувствовать хорошо. Весь полет будет большой проблемой. Так, в этом мире вот столько беспокойств, потому что, ну, нет такого полного доверия никому. Ни веры в Бога такой нет у людей, да, ни веры друг друга нет такой. Мы всегда осторожны, мы всегда вот знаем, что может быть подвох в этом мире. Даже просто по недоразумению подвох может быть. Даже не желая этого, человек может что-то забыть, там, ну, ошибиться и так далее. А вот этот пример, может быть... подходит, когда мы в самолете и спокойно себя чувствуем. Почему? Мы не видим пилота даже там, да? Он у себя в кабине находится, туда не пускают. Но у нас какая-то вера есть, что самолет, ну, сам полетит, как бы, ну, ребенок сам самолет взлетает, сам садится там. На самом деле там пилот есть. И вот эти вот близкие отношения, значит, полное доверие, вот такое доверие духовному учителю, что мы идем за ним абсолютно спокойно, уравновешенно. И он нам показывает этот целый мир полета, представьте себе. Мы можем быть счастливы, не бояться, да, видеть, как это прекрасно лететь через Гималаи в Индию, допустим, и наблюдать эти гималайские горы там и так далее, там, видеть чудеса. Если нет такой веры, мы не сможем даже обратить внимание на эти прекрасные виды жизни. И вот гуру нам дает такую веру. Ну вот один из таких примеров, который я мог бы сейчас привести, чтобы почувствовать эти отношения глубокие. Но гуру, что хочу сказать, всегда впереди, какие близкие отношения ни были, гуру всегда впереди именно. Поэтому сейчас сравнение с летчиком, который именно вот главное лицо там, да, он управляет этим процессом. Еще какие будут у вас сравнения?
Хари Кришна, Читан Чанчаран.
Хари Бог.
Ну вот этот пример интересный с самолетом. Что получается, что как бы пилоты и пассажиры дружная команда. Вот, и такое настроение, вот, как бы настроение, летим вместе, все хорошо, все спокойно. В какой-то момент может такое быть, пилот выйдет из кабины и скажет, ну извините, что-то пошло не так. Но все равно даже говорит, ну сейчас, говорит, молитесь, что-то пошло. И всем будет как бы спокойно все равно. Вот. Все будут дружно лица, в общем, короче, и может быть падать, а может быть в какой-то момент. Вот. Все равно спокойствие будет. Да, что... Но пример хороший.
Ну, у нас остросюжетный Шримад-Бхагаватам сегодня, это когда пилот говорит, простите, молитесь, я больше ничем помочь не могу. Это острый сюжет очень, да. Тут как-то надо выжить все-таки. Да, но у нас...
Я знаю, что Кришна помогает в самый последний момент, он дождется этого самого последнего момента, да, испытает все наши чувства. И потом раз, самый последний момент, взлет такой, и все так раз, еще больше поверят в пилота, вот, в команду, в друзей, ну и так далее.
Да, интересно.
Ну это обычная схема, как бы вот, ну, вот нашего, так сказать, продвижения в сознании Кришны. Всегда вот на пиках всего вот буквально все происходит. И Кришна в самый последний момент, он проявляется и говорит, ну вот, ну что, ну так, все нормально.
Спасибо.
Ну это, наверное, больше момент ожидания, да? Это уже развитие отношений с духовным учителем. Когда ты, ну как сказать, если ты вот, допустим, у тебя сентиментальная вера, и духовный учитель это видит, и он начинает испытывать твою веру, да? И говорит, ну что, друзья, молитесь. И в это время, ну, как бы, если ты понимаешь, что если гуру сказал молиться, значит, надо молиться. И таким образом духовный учитель смотрит, а ученик-то вообще верит мне, не верит. Ну, это как бы вот я к этому бы отнесла момент предания. Предания. Потому что я помню, когда первый раз духовный учитель мне сказал, я говорю, а что делать? Вот я книги прочитала, а как дальше жить, я не знаю. И он говорит, ну, надо все оставить. А вот представьте, вот вы живете в квартире, ходите на работу, он говорит, все оставить и идти жить в храм. Ну и я, конечно, так вышла с этого даршина и думаю, ну, наверное, он не совсем понял мой вопрос. Или, может быть, он мою ситуацию не знает. Ну как я все оставлю, а кто бы мне заботиться будет, ну, думать. Ну как. И вот у меня такие сомнения 2 месяца были. Но когда гуру дает наставления, они очень тяжелые, и вот ты уже, ну, как бы ничего не можешь делать, ты только и думаешь о них, хотя ты не собирался о них думать. Вот. И потом, ну, в течение 2 месяцев вот этих размышлений, однажды лежа снова на кровати, я думала, а вот, ну, ну, не я, наверное, как-то Господь говорит, а вот если ты сейчас тело оставишь, ну и что? И мне тоже показалось, ну и что, вот я сейчас, а так ты хоть в обществе преданных. Ну и тогда я быстренько собралась и позвонила преданным, сказала, что я с вами еду. И все, и я уехала в Тюмень, ну куда духовный учитель, собственно, меня направил. Но поняла я эти наставления, спустя 10 лет я поняла, какая большая удача, что вот он мне так сказал, и что вот все-таки вот, ну как сказать, он, когда дает наставления, он дает силу их выполнить. Потому что спустя 10 лет ты, ну, реально понимаешь, Господи, так 10 лет ты прожил, не умер, и работы у тебя не было, ну, в смысле, там, дома у тебя не было, но ты всегда был дома, и у тебя всегда было чем заняться, потому что духовный учитель занимает своего ученика. И вот этот момент предания, он очень, ну, видно, важен. Ну, вот это уже к развитию отношений, к развитию отношений. Ну, то, о чем Аперанта Гуру говорит. И духовный учитель, он всегда говорил так нам, если я даю наставления, и вы, ну, хотите им последовать, то вы должны сначала поставить одну ногу. выдержит лед, не выдержит. Но это тоже вопрос развития веры и отношений с духовным учителем. Но он очень блаженный. Хотя, вот как сказал Пирам Такур, он всегда на пике, он всегда как бы как лезвие бритвы. Очень трудно развивать отношения и быть рядом с духовным учителем и развивать личностные отношения, если ты всегда находишься в зоне своего комфорта. Ну а вот наставления духовного учителя, если они жизнь и душа для ученика, то это вот самые близкие отношения, я считаю, самые близкие. Как-то так. Хари Кришна.
Спасибо.
Мне вот вспомнилось, что Шрила Прабхупада говорил, что мой духовный учитель всегда прав, даже если не прав. Вот. И когда ученик просит наставления, как раз получается, что он это делает иногда формально, и получается, что он не готов его выполнить и может усомниться в правильности этого наставления. Но если гуру дает это наставление, то он дает и шакти на выполнение его. И кажется, что я вообще этого не могу сделать, а оно делается именно благодаря вот этому шакти нашего гуру Хари Кришна.
Хари Бол Триданди.
Мои поклоны всем преданным Хари Кришна. Можно я дам свое сравнение по отношению духовного учителя? Мне он в данный момент, да и вообще, был всегда как огнем, к которому трудно приблизиться и жить запросто. Вот. Нет таких близких отношений и дружеских, естественно. В нем почему? Потому что ты знаешь, что ты самый последний негодяй и совершенно недостоин даже его пыли на его лотосных стволах. Но вот все, Хари Кришна.
Спасибо, Триданди. Это глубокое смирение, то, что ты говоришь. Спасибо. Спасибо за такой пример.
Вам спасибо.
Гуру Махарадж, продолжим еще вот эту тему или вопросы можно задавать?
Эту тему можно мне задать?
Ну вот, какую тему? Эту?
Вот эту про... Это духовный... Что гуру говорит, а теперь сам.
Иди сюда, садись.
А я вон как он, иди.
Ну что? Иди, это Екатеринбург. Тут Гуру Чандрика что-то хочет сказать. Поприветствуйте ее, а то она стесняется опять.
Арибу!
Арибу!
Простите, я вас увидела.
Громко говори.
Я по поводу того вопроса интересного, что если гуру, ну, как пилот выходит и говорит, что у нас, ну, теперь молитесь, вот, теперь от вас все зависит. Но ведь это происходит, у меня как бы вопрос, это же момент смерти, духовный учитель говорит, теперь молись, теперь я тебя представляю Кришне, и ты теперь должен сам. Это же практически это каждый раз происходит? Или здесь играет решающую роль духовный учитель?
Ну, интересный вопрос, конечно, вот этот. Потому что это же у нас материальная аналогия, да, с самолетом. Это аналогия материальная, потому она имеет свои недостатки, конечно же, когда я приводил этот пример. Это лишь была, ну, как бы часть аналогии, она была истинная, а часть материальная. И Абхирам Такур Прабху продолжил эту аналогию, она тоже имеет часть истины и часть как бы вот материальной стороны. Если говорить чисто о духовной только стороне, то гуру, он находится не только в кабине самолета, но и повсюду, потому что на самом деле это как бы эманация сверхдуши, внешнее проявление сверхдуши, а сверхдуша повсюду. Поэтому в данном случае, в данном примере, если уж говорить о самолете, да, без материальных каких-то концепций, то в этом случае говорится так, что-то не так пошло, а мы освобождаемся сейчас. Все, мы пришли к месту назначения. Неважно, долетели мы, не долетели, неважно. Вот прямо в этом месте мы выходим к Богу. Угу. Потому что он повсюду, все, дверь открыта, да, самолет исчезает. Все, вот, вот не знаю, как это еще объяснить, потому что это духовная аналогия должна быть, а у нас материальный пример. Вот, потому что в любом моменте жизни мы можем найти точку предназначения, достичь ее. В начале жизни, в конце жизни, в середине жизни, если есть духовный учитель, вот, он в любом случае нас свяжет с Богом. А Бог повсюду, поэтому место назначения может быть в любой точке нашей жизни, точке отсчета. Вот, поэтому, ну, это как с духовной точки зрения, тут нет проблемы.
Просто, извините, тут пример такой, он многогранный. Например, я одно увидел, вы другое увидели, Гаурчан, она другое увидела.
Да.
Вот, я имел в виду команды, то есть Гуру Махарадж создает команду.
Да, да.
Это ученики, там, ну, короче, друзья и так далее. Пример, например, польский тур, да, как вот Интервью Махарадж, он там проповедует. Вот. И там все буквально, там просто команда, и он как бы сливается даже, и какой-то он, кто-то даже в нем может быть, даже гуру не видит иногда, а просто как старший, как наставник, там, ну, вот такой момент. Просто отношения там настолько, они как бы, ну, и вот в самолете то же самое получается, что и все полностью доверяют пилоту, пилот верит в то, что, и он чувствует ответственность, что он везет там.
Да, это хороший пример, правда. Это хороший пример. Да, с командой именно, да.
Так, Мададжа Нальди, тяните руку, да? Давайте.
Спасибо вам большое за лекцию. Сейчас преданно очень так проникновенно говорили об отношениях. Скажите, пожалуйста, а вот это нужно как-то культивировать, или это само приходит? А если это не приходит от неправильного поведения какого-то? Спасибо большое.
А что именно приходит? Объясни.
Ну вот, вот эти вот отношения с духовным учителем, о которых сейчас старшие преданные говорили.
Они
вот
уже есть. Они уже есть, эти отношения. Они же есть. Как только мы стали на путь следования наставлениям, отношения уже есть. Отношения с этого начинаются, что мы следуем наставлениям духовного учителя. Они уже есть, отношения.
Есть вопрос еще. Ашиш Гупта вот руку поднял. Ашиш, давайте включайтесь.
Харе Кришна, Чайтанья Чандра, Чандра Гупта, Сагар Махарадж, Ваше Шесть Сапуру и всех преданных. Ну, у меня тоже было предложение на эту тему, что отношения с духовным учителем. Я тоже вспомнила одну историю, ну, как ассоциировать этот, где один отец и сын, ну, как они как приходят, мост один, вот мост очень слабый, и он трясет. А там отец спросит сынок, чтобы держи меня крепче, чтобы ты не упал из этого места. А вот сынок говорит: нет, папа, ты меня держи крепче, потому что, ну, если я тебя держу, есть вероятность, что, ну, я могу отпустить руку. Но когда ты меня держишь, тогда вот точно мы пройдем этот мост. Ну, также с духовным учителем тоже. Ну, я такого чувствовала, что Кришна или духовные учители, они нам помогают быть в обществе. Вы тоже в начале лекции сказали, что это не преданные кидают в общество, это сам Кришна их, ну, говорит, ну, вы в другом месте теперь, ну, как можете идти. Ну, когда преданные выходят из Искона на какие-то другие Горья-Мать или там Радхагун и так далее. Ну, вот такой, ну, что Кришна реально или духовные учители, они реально держат нас.
Очень хороший пример, спасибо.
Гуру Махарадж, еще можно вопросы из онлайна или тему духовного учителя будете продолжать?
Да, теперь вопросы можно.
Ага. Вот задаю такой вопрос. Если мантра Хари Кришна не идет на душе, можно...
Еще раз.
Если мантра Хари Кришна не идет на душе, может означать, что просто есть другие мантры, которые больше идут кому-то, и другие нет? Такой вопрос.
Означает, что человек не получил махамантру из верного источника. Потому что другие мантры труднее повторять на самом деле, чем Хари Кришна мантру. Тут нужно индивидуально уже как бы обсуждать эту тему. Например, есть же причины, почему человек не может повторять Хари Кришна мантру. Может быть, у него недостаточно веры в процесс, возможно, он просто физически ему трудно подниматься рано утром, допустим. Или он вообще не готов к духовной жизни, потому что он слишком озабочен личной жизнью, поглощен в какие-то проблемы личной жизни, испытывает большие-большие трудности. И мантра ему никак не помогает, скажем, там, вернуть здоровье там, или близкого человека вернуть. Так может понимать духовную жизнь. То есть какие-то материальные препятствия серьезные, которые мешают ему повторять Хари Кришна мантру. Но разве другие мантры могут помочь ему исполнить такие материальные желания сейчас? Я не вижу альтернативы. Не вижу. В любом случае он должен обратиться к Богу. Хорошо ли он живет или плохо сейчас живет? Обратиться к Богу, если он хочет саморазвития духовного, конечно. Может быть, он не заинтересован в саморазвитии духовном, тоже есть причина. Но если что касается материальных желаний, я не знаю, какие мантры исполняют материальные желания сейчас. Сейчас такие мантры все утрачены. Кроме Хари Кришна мантры, сейчас я не думаю, что что-то работает по-настоящему.
Если не про мантру, про молитвы.
Молитва это тоже имя Бога, да. Ну, имя Бога. Но мы говорим особенно Хари Кришна Махамантра, потому что она, ее нельзя сравнить с чем-то еще по могуществу. Это также подтверждает все шастры и наш опыт. Поэтому все равно нужно повторять, в надежде, что будет очищение и вкус появится. Если не получается повторять много, то сколько можете повторяйте и общайтесь с преданными. Например, киртан можно петь вместе, это легче, чем джапу повторять. Для многих это легко, прийти на киртан, почувствовать счастье. Каждый может просад поесть на фестивале, на воскресной программе. Так можно тоже слушать святое имя. Но не рекомендую какие-то другие мантры применять. Потому что Хари Кришна мантра – это лучшая из мантр. Знает об этом, что жизнь временная, и святое имя, оно спасает, дает освобождение, спасает от рождения и смерти. Он будет повторять, основываясь на знании. Вот, поэтому не всегда на вкусе, есть еще разум, есть знание, поэтому преданный должен это делать. Должен. Если человек не имеет такого вкуса, да. Но преданные, особенно инициированные преданные, должны повторять.
Поняла. Еще, Чайтанья Чандрачарам Прабху, есть, вот вы сказали, что отношения с гуру есть, но ученик их не чувствует. Что не так делает ученик? Часто это тоже задают вопрос. Я не чувствую гуру, присутствие, очень часто.
Всегда, когда я повторяю мантру или пою киртан, я всегда чувствую присутствие гуру. Без него не может быть какой-то связи со святым именем. Что имеется в виду, что вы не чувствуете гуру? Физическое присутствие, может быть, да, но духовное присутствие вы всегда должны чувствовать. Всегда. На каждом шагу.
Но если они все-таки, если все-таки жалуются, что как-то мне кажется, что я там гуру не нужна, или не нужен. То что в таком случае им сказать?
Что сказать? Это вопрос. Это вопрос качества повторения святого имени. Вот нужен я святому имени или не нужен я святому имени? Зависит от того, как я повторяю святое имя. В какой степени человек предается, в такой степени вознаграждается.
Ну то есть, еще, когда они так...
еще материальный фактор же работает, правильно? Что человек может быть в жизни не очень устроен в своей и ожидает, что гуру должен как-то помогать ему тоже в этом. Но это на расстоянии, это невозможно сделать. И гуру не будет заниматься материальными проблемами. То есть это Кришна все устраивает для любого из нас, обстоятельства, чтобы мы продвигались быстрее духовно. Если мы повторяем святое имя хорошо, внимательно, каждый день, мы будем себя чувствовать хорошо. При любых обстоятельствах мы выдержим нападки майи. Вот. А этот момент ненужности, да, ощущения, это также зависит от того, как мы общаемся с преданными, например. Ну, просто даже от пандемии может зависеть, скажем, от карантина может зависеть, но от каких-то временных обстоятельств. Это не проблема.
Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Я поняла, что он говорит.
Спасибо, Матаджи. Давайте за вопрос. Бриндаван Хакурани, Матаджи, включитесь.
Простите, пожалуйста, а можно попросить крайний вопрос? У нас просто действительно совсем скоро второй эфир. Простите, пожалуйста.
Большое. Да, последний вопрос у нас будет, хорошо.
Хари Кришна, Читани Чаран, пожалуйста, примите поклоны. Подскажите, пожалуйста, вот вы сказали, что вот остаться, когда ты остаешься в Искон, либо не остаешься, это зависит от Кришны. То есть мы, когда мы были в духовном мире, то есть в духовном мире, да, мы были, то есть у нас есть какая-то независимость, право выбора. Ну, как бы, а где же наша независимость? Остаться, либо не остаться? Почему это зависит от Кришны, а не от нас? Ведь выбор какой-то есть за нами.
Например, да, ну ты права, конечно, у нас есть свобода выбора, но у Кришны больше этого. Например, человек что-то натворил, его нужно наказать. А он говорит, но у меня же есть свобода выбора, я не хочу наказания. Нет, ты должен быть наказан насильно. То есть, потому что еще есть старшие, у них еще есть разум и свобода выбора, который входит в свободу выбора ребенка. Понимаешь? Все, Кришна обладает большей свободой выбора, потому что в конечном итоге он принимает решение.
Ну а почему он не принял решение в духовном мире? У него ведь больше свободы выбора, сказал бы, ну оставайся там. Он говорит, дал мне выбор уйти оттуда.
Вот это ты его и спросишь, когда вернешься. Тут не должно быть претензий. Это он свободен, он знает, что делает. Он знает то, что мы не знаем.
Но если я прихожу в сознание Кришны, либо не прихожу в сознание Кришны, например, пришла, да? То есть я взяла либо книгу, купила книгу, да, сознание Кришны, либо это тоже зависит от Кришны или от меня зависит?
От двух факторов, и от тебя, от Кришны.
Это тоже свобода выбора.
Да, и то, и другое одновременно. Поэтому это трудно понять, поэтому ты спрашиваешь, продолжаешь спрашивать. Что одновременно работают два фактора. Твоя свобода выбора и Кришны. Вместе. Вот в этих отношениях самое сложное разобраться нам. Вот в этом суть сознания Кришны. Вот тут есть все ответы. Они не отдельно действуют, а вместе действуют. Поэтому трудный вопрос ты задаешь. Одновременно воля Кришны есть и моя свобода выбора вместе, сразу же. Вот такая штука. Вот тебе думать долго придется, наверное. Спасибо всем. Спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.